Наталья Жарова. Любовь с привкусом проклятия. Глава первая. Я настолько разочаровалась в жизни, что даже когда дела шли хорошо, ждала подвоха. Вот и сегодня. Стоило дяде Альфреду прислать приглашение на ужин, как я сразу поняла – быть беде. Дядюшка Альфред числился опекуном. Дальний родственник отца, он взял на себя все хлопоты по моему воспитанию, а также заботился о наследстве, которое, надо признать, было весьма недурственным 20 лет тому назад. К сожалению, любовь дядюшки к скачкам, картам и молодым вертихвосткам немало подпортили сбережения, но не настолько, чтобы впасть в уныние. «Эрина!» – обманчиво ласково сказал дядя, когда мы поужинали и перебрались из столовой в его теплый и уютный кабинет. «Девочка моя, настало время подумать о будущем». «Звучит настораживающе». Я взяла бокал с вином и сделала глоток. «Такое ощущение, что меня ждет неприятный сюрприз».
«Ты, как всегда, слишком пессимистична.
Просто я благоразумна и не жду от жизни подарков».
«Подарки иногда нас находят сами». Едва заметно улыбнулся дядя. «Тебе не о чем волноваться. Я все устроил».
«Что именно?»
«Замужество, конечно. И можешь не благодарить. Я уверен, что ты на седьмом небе от счастья. Ведь, как известно, брак – это предел мечтаний всех юных девушек. Ну, что же ты молчишь?»
«А что я должна сказать?»
«Что ты в восторге?»
Недовольно ответил он. Вздохнув, я поднялась с дивана. «Спасибо за ужин, было вкусно. Но теперь мне пора. Не ровен час, дороги заметет, карета не подъедет».
«Куда ты собралась?»
«Домой».
«Но мы не закончили разговор».
«Закончили, дядя». «Поверить не могу, что ты меня сватаешь».
«Для твоего же блага».
«Нет, нет, нет и еще раз нет». Я покачала головой. «Даже не думай. Мне недавно исполнилось 20. До звания старой девы далеко, поэтому никакого замужества».
«И тем не менее».
«Нет, даже не проси. Кто он? Сын твоего знакомого? Или сосед, которому захотелось получить в жены наследницу рода Шейо? А, впрочем, можешь не отвечать». Я подхватила сумочку и направилась к дверям. «Мне неинтересно».
«Эрина!»
«Я хочу попутешествовать, организовать какое-нибудь дело, познакомиться с интересными людьми и потом, слышишь, только потом думать о браке».
«Не смей уходить!»
Голос дяди прозвучал слишком резко для любящего родственника.
«Ты не можешь отказаться».
«Могу».
«Нет, я принес магическую клятву, что не позднее 20 числа сего месяца ты выйдешь замуж».
В кабинете воцарилась тишина, а я замерла в дверях, анализируя услышанное. Видимо, вино было слишком крепким, иначе как объяснить слуховые галлюцинации? «Прости, что ты сказал? Мне послышалась какая-то глупость».
«Ты должна выйти замуж не позднее 20 числа», — повторил дядя, подходя ближе. «Я принес магическую клятву».
«Это шутка?» Я обернулась и наткнулась на его пристальный взгляд. «Весьма неудачная».
«Вижу, что ты не особо довольна». «А жаль».
Он вздернул подбородок.
«Я вовсе не планировал твоего замужества, но раз подвернулся случай, было бы глупо его упускать».
«Случай? Какой случай?» В голове не укладывалось, как дядя мог так поступить, магическую клятву не нарушить, иначе проклятие падет не только на клятву преступника, но и на весь род. И поверить в то, что опекун так легко и просто пообещал меня кому-то в жены, невозможно. Мы вновь сели на диван, и дядя схватил меня за руку, словно опасался, что сбегу.
«Прошлым вечером я был у госпожи Ди», —
нехотя признался он, откидываясь на спинку.
«Ты знаешь, что иногда позволяю себе расслабиться и немного выпить». «В этом нет ничего предосудительного, но вчера Ди приобрела новые карты для клиентов».
«И ты решил сыграть?» Я изумилась. Дядина любовь к азартным играм мне никогда не нравилась. Как знала, что не к добру.
«Совсем немного. 2-3 партии, не больше. и уже собрался уходить, когда в салоне появился он.
Кто?
Твой будущий супруг. Я намеревался постоять рядом, посмотреть, но сам не знаю, как оказался за карточным столом. Должен признать, это была чудесная партия.
«Ты что, проиграл меня в карты?» Возмущенно воскликнула я.
«Не утрируй», — дядя скривил губы. «Просто он не хотел брать долг деньгами».
«И ты предложил меня?»
«Нет, что ты, конечно, нет. По крайней мере, не сразу. Он заикнулся, что ему нужна жена, а ты ведь уже вошла в возраст, да еще и единственная наследница Шиё. Вполне приличная партия, поэтому я посчитал подходящим».
Дядя еще что-то говорил, но я уже не слушала. В висках запульсировало, а перед глазами поплыли темные пятна. Вот так просто. Проиграл и все. Отдал в уплату долга, как мелкое имущество, которым можно распоряжаться, не спрашивая согласия. Мне хотелось закричать, разбить посуду, наброситься на дядю с обвинениями и упреками. Я была в своем праве. Но холодный разум взял верх и накатило бессилие. Уже ничего не изменить. Магическую клятву не обойти. Хочу я этого или нет, но быть мне замужней дамой. Прощайте девичьи мечты о принце на белом единороге. Конечно, с родной дочерью дядя так бы не поступил, но я всего лишь подопечная, чужая, навязанная судьбой обуза, которой приходилось уделять внимание. Уверена, он был счастлив возложить столь неприятную заботу на другого. Я искоса взглянула на опекуна. Спокойный, удовлетворенный, не сомневающийся в своем праве распоряжаться чужими жизнями. Всегда безразличный дядя полагал, что свадьба с навязанным мужчиной пойдет во благо. Но, может, все не так плохо? Живут же люди без любви. Вдруг судьба окажется благосклонной, и мой будущий супруг – потрясающий красавец с многомиллионным состоянием. «Как его имя?» — глухо спросила я.
«Кого?»
— дядя приподнял брови. «Того, кому ты меня проиграл!»
«А разве я не сказал?» Он ухмыльнулся. «Ну, надо же! Самого главного ты и не сказал. Но сделать все равно ничего нельзя, ты ж понимаешь. Думай о том, что он баснословно богат и живет за городом. Ты же хотела загородное поместье, вот видишь? Что не делается, все к лучшему».
Дядя явно старался увести разговор в сторону, и это вызывало тревогу. «Как его имя?» Я беспокойно нахмурилась.
«Имя?
Ах, имя! Да, ты его знаешь, это наследный граф». «Какой граф?»
«Григорио Санвенте», — произнес дядя, растягивая губы в широкой улыбке.
«Вот значит как, Григорио Санвенте», — повторила я безжизненным голосом. «Ну что ж, хорошее имя».
«Да, очень хорошее, звучное, благородное, достойное.
Наверное, именно так думали все те девицы, что выходили за него замуж. Первая пропала без вести через месяц после свадьбы, вторая — через два, а третья исчезла через неделю. Я, видимо, должна была стать четвертой». А Григория Санвенте шла дурная слава. Те, кто его знал, характеризовали графа как человека мрачного, резкого и замкнутого, не терпящего пустословия, предпочитающего уединение и тишину. Его замок действительно находился за городом, в середине Гулонского леса. Он никогда не принимал гостей и сам никого не навещал, считая это глупым и бессмысленным. Поэтому посещение графом игорного дома уже слыло событием чрезвычайной важности. Что он делал у госпожи Ди? Что такой человек, как Санвенте, мог забыть в подобном месте? Недоумевала я.
«Отдыхал», — дядя пожал плечами. «Так же, как и все. Или ты считаешь его нелюдем?» Наслушалась глупых слухов. «Зря. Он, конечно, человек сложный, но вовсе не такое чудовище, каким его описывают сплетницы».
Я скептически поджала губы. Естественно, у всех жен графа была официальная причина исчезновения. Если верить документам, то первая графиня Санвенте сбежала с конюхом, вторая угодила в лечебницу с психическим расстройством, а третья сбросилась с башни, не выдержав тяжелого характера супруга. Вот только ни имени конюха, ни названия лечебницы, ни места захоронения самоубийцы никто так и не обнародовал. Интересно, тех девушек тоже убеждали в доброте и безобидности жениха? Невзначай поинтересовалась я.
«Все-таки собираешь сплетни».
Дядя нахмурился.
«Думаешь, я отдал бы тебя в руки убийцы? Поверь, Рина, граф обычный мужчина, и он действительно нуждается в жене.
Естественно, там целый лес под боком. Есть куда прятать трупы.
Поэтому будет тебя уважать и оберегать, как зеницу ока. Ваш союз обязательно станет счастливым, вот увидишь».
Я вздохнула. Спорить бесполезно. Если бы не клятва, то ни о какой свадьбе не было бы и речи. Но, увы, здравый рассудок требовал смирения и послушания. Смоги, шутки плохи. Не приведи светлые боги, попаду под проклятие, придется всю жизнь мучиться. Так что мне ничего не оставалось, как паковать чемоданы и готовиться к встрече с неизвестностью. Тем более, по рассказам подруг, Сан-Венте хоть и имел собственный доход, но жен все же подбирал с большим приданым, которое потом, естественно, оставалось в его руках. И это настораживало. Что касается внешности, то мнения разнились. Кто-то его описывал как интересного господина средних лет, а кто-то клялся, что граф – уродливый старик, опаивающий юных дев любовным снадобьем. Я покосилась на дядю. Он, конечно, не был ценителем мужской внешности, но отличить урода от красавца мог.
«А как он выглядит?» – тихо спросила я.
«Кто?»
«Мой жених».
Дядя задумался.
«Ну, как граф?»
«Об этом я и сама догадалась. Что еще? Он высокий?»
«Вполне».
«Может быть, худой или наоборот, в теле? Блондин, брюнет, рыжеволосый?»
«Не рассматривал»,
– отмахнулся дядя.
«Сан-Венте вполне нормальный человек. Довольно высокий, да. Телосложение обыкновенное. Да и как я могу оценить телосложение, если он постоянно кутался в дорожный плащ? Но если ты опасаешься, то, заверяю, он не карлик, не горбатый и не одноглазый».
«Ну, хоть что-то». Я облегченно выдохнула. «Остальное разгляжу при личной встрече. Надеюсь, до свадьбы мы друг друга увидим?»
«Ох, чуть не забыл».
Дядя лениво закурил сигару, а у меня засосало под ложечкой от очередного неприятного предчувствия.
«Граф желает, чтобы ты погостила в замке до бракосочетания. Думаю, он надеется узнать тебя получше».
«Как мило!» Оттягивать знаменательную встречу не хотелось, поэтому на следующее утро я начала упаковывать вещи. Раз свадьбы не избежать, то стоило к ней подготовиться получше. Перебрав гардероб и отложив в сторону летние наряды, которые, вернее всего, мне уже не понадобятся, принялась за драгоценности. Украшения с крохотным вензелем рода Шейо остались в наследство от отца, а жемчуга и бриллианты – от матери. Я не планировала поражать будущего супруга богатством, но иметь при себе несколько подобных вещиц все же стоило. Вдруг срочно понадобятся деньги, а граф окажется скрягой. Ближе к обеду чемоданы были собраны. Надев серое дорожное платье, которое удивительным образом гармонировало с пепельными волосами, я взглянула в зеркало.
«Вполне достойно. Может, сразу не убьет?»
«Вы очень красивы, госпожа!» — шмыгнула носом молоденькая служанка. «Нам будет вас не хватать!»
«Не смей хоронить меня раньше времени!» Я сурово сдвинула брови. «Дядя сказал, что граф Сан-Венте — благородный человек, просто немного нелюдим».
«Ну да, ну да».
«Хватит. Лучше унеси чемоданы в карету. Да, и вон тот сундучок тоже. Спасибо. Что с погодой?»
«Все еще идет снег, но дороги чистые.
Хоть что-то хорошее». Отороченный пушниный плащ и шляпка должна были защитить от мороза. По крайней мере, я очень надеялась на это. Кто знает, как жарко топятся камины в лесном замке. Вдруг его жены замерзают насмерть в супружеской постели. О, светлые боги, о чем я думаю? Когда дело дойдет до постели, никакая шляпка не поможет. До 20 числа оставалось 18 дней. Достаточно времени, чтобы сделать выводы и решить, чего ожидать от брака с таинственным Григорио Сан-Венте. И кто знает, может быть, избежать участи предыдущих девушек.
Не хочется, знаете ли, исчезать с лица земли в отсвете лет.
«Лошади готовы, госпожа», — сказал кучер, когда я вышла из дома.
«Замечательно, Тьен. Не будем терять времени. Хотелось бы доехать засветло». Зимой темнело рано, а в этой части королевства особенно. Удивительно, как странно гуляло дневное светило по небу. Стремительно поднималось вверх, не давая насладиться прохладными утренними лучами, и медленно, лениво двигалось днем, озаряя все вокруг. Но уже в 5 вечера буквально падало за горизонт, умудряясь в считанные мгновения погрузить мир во тьму. Благо королевские маги добротно зачаровывали фонари, позволяя даже во мраке разглядеть дорогу. Но это в городах гулонским железом заведовал Санвенте, а насколько ответственными были его маги, я не знала. Карета катилась по заснеженной улице, все ближе и ближе подъезжая к границам города. Еще немного и начнутся крохотные деревеньки и белоземные поля, простирающиеся на несколько десятков километров. Мимо проносились великолепные дома моих соседей, подруг, недругов. Всем им придется остаться в прошлом. Не знаю, что ждет впереди, но уверена, стоит пересечь городские ворота, и все. Начнется новая жизнь, в которой не будет места девичьей беззаботности, не прозвучит вновь смех поклонников, не закружат в танцы молодые повесы, не соберутся подружки вокруг гадального столика, чтобы под громкий хохот узнать свою судьбу. Утром я понимала, что нельзя смотреть в прошлое, надо приспосабливаться к настоящему, но сердцем не хотелось вернуть вчерашнее утро, когда еще не было известно про жениха и магическую клятву дяди.
«Этьен!» — я окликнула кучера. «Поверни к дому старой Аурелии!»
«Как прикажете, госпожа!»
Аурелия была ведьмой, не особо умелой, но все же обладала неким талантом, который приманивал к ее воротам многочисленные стайки девушек. Все невесты перед свадьбой обязательно посещали старуху, дабы услышать несколько добрых слов о будущем муже. Я решила не нарушать традицию. Домик ведьмы стоял на отшибе, но выглядел очень крепким и совершенно не походил на пристанище темной силы. Окруженный нежно-голубым заборчиком с темно-синей крышей, на острие которой едва покачивалась деревянная фигурка чайки, он внушал доверие. Я вышла из кареты и направилась к двери, но не успела пройти и 2 шага, как створка распахнулась. На пороге стояла старуха.
«Явилась!» — кивнула она, подслеповато щурясь. «А я уж думала, так и уедешь».
«Как можно?» — ответила я, против воли расплываясь в улыбке. На ведьме красовался чепец в крупную ромашку.
«Тогда поторопись, а то холду напустишь».
Пропустив меня внутрь, Аурелия плотно закрыла дверь и кивнула на кресло.
«Садись, сейчас чай заварю. Будешь?»
«Буду».
«Вот и правильно».
Она прошла на кухню и чем-то зашуршала.
«С чаем любые мысли упорядочиваются. Сейчас мы его покрепче заварим. Травку полезную положим, метку добавим. Да если еще и в красивые чашки разольем, вообще загляденье получится».
Вернулась ведьма через 1/4 часа с подносом, на котором стояли 6 разномастных чашек.
«Выбирай», — сказала она, обводя рукой чайное богатство. «На дне каждой женская судьба спрятана. Какую пригубишь, та тебе и достанется».
«А если ошибусь?» Я потянулась к ближайшей чашке, но тут же одернула руку. «Если плохую выберу?»
«Плохих судеб не бывает. Просто некоторые судьбы чуть хуже, чем другие».
Старуха опустилась на соседнее кресло.
«Но даже в самую несчастливую можно добавить мед. Выбирай, не бойся».
Я внимательнее осмотрела чашки. 2 из них были красными, но разной формы. 1 солнечно-оранжевая, еще 2 белые с изящным ободком из цветов. А последняя оказалась черная, но когда на нее попадал лучик света, вспыхивала золотом.
«Доверься сердцу», — сказала ведьма. «Закрой глаза и возьми ту, что всех приятней».
«Так и обжечься можно».
«А как же без этого? Судьба иногда обжигает, тут уж ничего не поделаешь».
Я опустила голову, позволяя локонам занавесить взор, и потянулась к подносу. ладонь тут же потеплела. «Это...» Под моей рукой оказалась черная чашка. «Как символично!» — хмыкнула я, отпивая из нее первый глоток. «И что мне предначертано?» — ведьма улыбнулась. «Ты выйдешь замуж. Это я и без гадания знала». «Очень скоро». «Не поверите, но это тоже известно». «За мужчину!» — загадочным голосом добавила Аурелия. «И это все?» «Вы шутите?» Я едва не расплескала чай. «Нет». Ведьма убрала поднос в сторону. «Именно это тебе и предначертано. В скором времени выйти замуж за мужчину». «Но я это и так знала». «Раньше просто знала, а сейчас убедилась». На стол легли потрепанные карты. Узловатые пальцы старухи любовно огладили самую верхнюю. «Спрашивай, но только не глупости о будущем. Нет его у тебя».
«Как это нет?» Я похолодела.
«У всех, кто за Сан-Венте замуж выходит, нет будущего. Или ты думаешь, три первых супруги ко мне не заезжали?» «Заезжали. А третья аж два раза. Все спрашивала, будет ли счастье».
«И что вы ответили?»
«То же, что и тебе. Нет ничего». «Не начертано еще. От мелочей судьба зависит. И что вы с женихом в нее подмешаете, мед или полынь, тоже еще неведомо. Те девицы, видимо, слишком много горечи добавили. Вот, ничего хорошего и не получилось».
Ведьма вытащила из колоды карту и улыбнулась. «Глянь-ка!» — воскликнула она. «Что?» — я всмотрелась в изображение. «Любовь?»
«Не просто любовь, а истинное чувство. Редко такое выпадает».
«И что оно сулит?»
Старуха покачала головой. «Не скажу, не проси. Нельзя такое говорить, а то не сбудется. Но запомни одно, девонька, не просто так граф наследницу Шиё в жены захотел, ой, не просто».
И она хмурилась. «Понадобилось приданное?»
«Нет, денег и без тебя достаточно».
«А что тогда?»
«Не ведаю, а значит, сказать не могу». Ведьма поджала губу. «Но скоро сама все узнаешь». «Жди Филина в гости», — пафосно закончила она и замолчала.
Подождав пару минут, я переспросила. «Какого Филина?»
«Седого».
В соседней комнате часы пробили три раза. «Засиживаться больше нельзя, вот-вот потемнеет». «Ну что ж», — сказала я, поднимаясь, — «это было не то предсказание, которое рассчитывала услышать, но оно все равно очень помогло». Старуха тоже встала.
«И ничего уточнить не хочешь?
Раз от меня все зависит, то заранее правду знать незачем». А Аурелия ухмыльнулась.
«Поняла, значит. Ну что ж, раз так, то могу пожелать лишь одного. Удачи тебе, девонька».
Я вышла из дома, едва не споткнувшись на пороге, но крепкая ведьминская рука вовремя ухватила за локоть, не позволяя упасть.
«Доверься сердцу», — вдруг зашептала старуха. «Твой жених совсем не тот, кем кажется, и помни про Филина. А теперь иди. Не скоро увидимся».
«Но я вернусь?» Я обернулась.
«Если судьбу не поломаешь», —
улыбнулась она и закрыла дверь. Городские ворота остались далеко позади, но прежнего страха уже не было. Не знаю почему, но разговор с ведьмой помог сосредоточиться и решить, что делать дальше. Я понимала, что от истерики и заламывания рук мало толку, поэтому предпочла задуматься и воскресить в памяти все те обрывки сплетен, что изредка встречались в разговорах подруг. Конечно, это очень ненадежный источник информации, но лучше все равно не найти. Наверное, еще никогда Григорио Сан-Венте не вызывал столь большого интереса у трепетного женского сердца. Ладони потели, несмотря на зимнюю прохладу, а по позвоночнику бегали мурашки. Я жаждала встречи и одновременно опасалась ее. Как себя поведет будущий супруг? Каким окажется? Не постигнет ли меня участь молодых графинь? Мысли не давали покоя, заставляя вновь и вновь возвращаться к словам старухи.
«От мелочей судьба зависит, и что вы с женихом в нее подмешаете, мед или полынь, еще неведомо».
Остается надеяться, что смогу подобрать правильную рецептуру и избежать неприятностей. Карета равномерно тряслась по дороге, когда вдруг послышался посторонний звук. «В чем дело?» – удивленно прошептала я, отодвигая шторку. Вечерело, и в темном полумраке лесного массива разглядеть что-либо было нелегко.
«Нас встречают, госпожа!» — послышался голос кучера.
«Встречают? Кто?» «А, впрочем, могла бы и не спрашивать. Кто еще может меня встречать? Особенно посреди Гулонского леса.